Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 52-я встреча, мы с вами продолжаем беседы по книге «Бытие», первой книге Священного Писания. Мы говорили с вами о том, что книга «Бытие» — это книга «Начал», книга, которая объясняет, как зародилось все. Среди прочего, это книга, которая объясняет, как зародилась человеческая вражда и как ответом на эту человеческую вражду стала Божья милость. Почему я об этом напоминаю сегодня? Ну, потому что сегодня мы будем говорить об истории Иосифа. Мы продолжаем рассказывать историю Иосифа, любимого сына патриарха Иакова, того самого, который родился от Рахили, любимой жены Иакова. Вы помните историю Иакова, вы помните, что вот это разделение на любимого и нелюбимого было уже у него в доме, было уже у него в семье, и это же разделение он переносит на свой дом, на свою семью. И мы с вами помним о том, что Иосиф не просто был выделен особым образом Иаковом. Иаков не просто особенным образом любил Иосифа, но об этом также знали братья Иосифа. Мы помним историю, когда Иаков собирался встречаться со своим братом Исавом, и он не знал, что сулит ему эта встреча, потому что вместе с Исавом шли 400 вооруженных человек, это целая армия. У Иакова, конечно же, такой армии не было. И мы помним, как расставил Иаков своих домочадцев. Мы помним, что первыми на передний край он поставил наложниц и их детей. На втором уровне он ставит Лию и ее сыновей. И уже на третьем уровне, в самое выгодное положение с тактической точки зрения, он ставит Рахиль и Иосифа. Ну, потому что Вениамин, младший сын, в тот момент еще не родился. И другие братья, братья Иосифа, с самого детства знают одну вещь. Отец любит Иосифа больше, чем нас. Отец отдает Иосифу больше любви, больше предпочтения, чем нам. Ответ их на это очевиден. Реакция совершенно предсказуема. Мы читаем в начале 37 главы о том, что Иосиф получил особый подарок от Иакова. Иаков сделал для него разноцветные одежды. Иногда переводят как царственные одежды. Одежды для особых людей или одежды для особого случая. Есть еще один перевод, на который я обратил ваше внимание в прошлый раз. Это одежды с рукавами. Вот это еврейское слово, которое переводится здесь как разноцветные одежды. Можно переводить как и одежды с рукавами. Дело в том, что в то время одежды представляли собой просто накидки. Специально рукавов к этим накидкам никто не пришивал. Если это делалось, то одежда отличалась от всех остальных. Фактически Иаков говорит своим сыновьям: «Я люблю Иосифа больше, чем вас». И вот в этой непростой ситуации, в этой непростой семейной истории Бог начинает обращаться к Иосифу особым образом. Бог дает ему сновидение. Иосиф приходит и рассказывает об этих сновидениях. Иногда обсуждают вопрос о том, прав ли был Иосиф, стоило ли ему хвастаться, стоило ли ему хвалиться перед братьями. Я не буду ударяться сейчас в обсуждение этого вопроса, но потому что окончательного ответа мы не найдем, я выскажу здесь лишь свое мнение. Да, стоило, и стоило потому, что это не просто сны Иосифа, это откровение от Бога. Иосиф передает братьям и отцу откровение от Бога. Вот как они принимают это откровение, это уже другой вопрос. Но Бог остается прав. И вот 18 и следующие стихи 37 главы книги «Бытие». «И увидели они его издали». Речь идет о братьях, которые увидели Иосифа. Иосиф пришел проведать, как они. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Я хочу обратить ваше внимание на то, что греховный замысел, страшный замысел родился у братьев еще до прихода Иосифа. Этот замысел стал продолжением, развитием их внутреннего состояния. Вот внутри они были таковы, что для них естественным делом было убить Иосифа. И сказали друг другу: «Вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Я не буду сейчас обращать внимание на саму идею братьев, об этом мы еще поговорим. Я обращу внимание лишь на последнюю часть этого стиха. Посмотрим, что будет из его снов. Дело в том, что братья Иосифа борются не с Иосифом. Они противостоят не Иосифу. Братья Иосифа противостоят Богу. Вот это справедливо, потому что мы с вами сказали, мы с вами отметили сегодня, что сны Иосифа даны Богом. Концовка этого стиха, концовка этой фразы свидетельствует о том, с кем на самом деле решили бороться братья Иосифа. «И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав: не убьем его. И сказал им Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он с тем намерением, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Рувим, кстати говоря, должен был иметь первородство. Это первородство он потерял в связи с событиями, которые были раньше, которые описывались в предыдущей главе. А это первородство перешло теперь к Иуде. Но Рувим даже в этой непростой ситуации оказывается, пожалуй, самым справедливым. Рувим думает об отце. Вот это важное качество, важное свойство сына. Рувим, как хороший сын, думает об отце. Ему не хватает силы для того, чтобы противостать братьям. Да и кажется мне, что в данном случае это было бы бесполезно. Братьям в этот момент не нужно было противостоять. Противостать братьям мог только Бог. Бог сделает это, он сделает это постепенно, потому что со временем братья будут понимать, чего хочет Бог. Со временем Бог сам будет менять братьев. Мы об этом будем говорить в следующих беседах. Но пока Рувим хочет защитить и Иосифа, и, конечно же, Иакова. Он хочет вернуть сына к отцу. 23 стих. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И снова обратите внимание на одежду. В прошлый раз я говорил о том, что есть смысл проследить все эпизоды Священного Писания, где Иосиф переодевается. Переодевается он по разным причинам. Смена одежды означает смену положения. Вот сейчас из любимого сына он внешне превращается в узника. Но я хочу акцентировать здесь внимание на слове «внешне». Потому что внутренне его состояние не изменилось. Внутренне он Божие дитя. Внутренне он человек, через которого будет и дальше работать Бог. А вот внешнее восприятие Иосифа меняется, когда меняется его одежда. «И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет». Прежде чем говорить об измаильтянах, есть смысл сказать об ужине. И вот почему. Несколько позже братья вспомнят о том, как Иосиф из рва умолял их о помощи. Они вспомнят о том, как они слышали вопли Иосифа. Но в этот момент, слыша эти вопли, они садятся есть хлеб. Один из самых пронзительных вопросов звучит так. Как они могли есть хлеб, связав и бросив ров родного брата? Как у этих людей хватило совести, хватило выдержки, хватило черствости, что ли, если хотите, с другой стороны, для того, чтобы в этой ситуации сидеть и ужинать? Мы будем читать в книге Даниила, да и не только в книге Даниила, о том, как Бог в определенных ситуациях удаляет, убирает от людей аппетит. Вот братья, несмотря ни на что, могли сидеть и есть хлеб. Я думаю, что, конечно, эта история не только об Иосифе. Это история и о братьях. Это история об уровне их падения. О том уровне, на который они опустились в своих отношениях с Богом. И вот идет караван, караван купцов, потомков Измаила. Сейчас я обращу внимание именно на это. Обратите внимание, что это потомки Измаила. Это вроде бы даже свои. Ведь потомки Измаила – это тоже дети Авраама. Только по другой линии. У братьев как будто возникает даже оправдание. Мы продаем Иосифа, но продаем, в общем-то, своим. Мы как бы даже молодцы. Мы как бы даже его спасаем. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников. Они отвезли Иосифа в Египет. Иуда предлагает интересную идею, идею продать Иосифа. И, как я уже сказал, идея кажется, в принципе, даже красивой, даже привлекательной. Ну, потому что это свои, потому что это братья, потому что это измаильтяне, потому что это мадианитяне, потому что в любом случае и те, и другие, в общем-то, родственно близки к Иакову. Это не те потомки, это не те линии, конечно, но все-таки это как бы даже рядом. Иуда предлагает заработать денег. Иуда говорит о том, что пользы нам просто бросить в ров, что пользы нам просто убить, что пользы нам просто оставить. Нет, давайте заработаем. Давайте на этом что-то себе поимеем, что-то для себя приобретем. Рувима в этот момент с братьями нет. Поэтому план Рувима обрушивается. Причем Рувим от этого, конечно же, в шоке. Рувим же пришел опять ко рву. И вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои. И возвратился к братьям своим. И сказал: «Отрока нет. А я? Куда я денусь?» Интересно, что потом, к 44-45 главам, такой же, а может быть и более высокий уровень ответственности будет у Иуды. Потому что именно Иуда задаст вопрос: как я вернусь к отцу без любимого сына, без Вениамина? Потому что именно Иуда будет заботиться тогда о благосостоянии отца. Пока это делает Рувим, но делает это вяло, и помочь он, как кажется, уже не может. А теперь смотрите внимательно, что они делают дальше. «И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: „Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет“. Вот в этих стихах несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Помните, как в свое время Иаков обманул своего отца Исаака? Помните историю Исава и Иакова? Помните, что Исав был косматый, Иаков был гладкий, и Иакову надо было притвориться косматым. Как он это сделал? Совершенно точно. Он облачился, завернулся в козлиную шкуру. Для этого также закололи козла. Итак, Иаков обманывал своего отца через козлиную шкуру. И точно так же сейчас Иаков обманут и сам через козлиную шкуру. Та же история, о которой мы говорили в связи с ситуацией с Лией и Рахилью. Когда грех возвращается, когда хитрость возвращается, когда человек, который был классным обманщиком, оказывается обманут теми же средствами. Закон сеяния и жатвы, о котором мы уже с вами беседовали, работает и здесь. Что посеет человек, то и пожнет. Об этом мы читаем в послании к Галатам, 6 глава. Но работает это уже здесь, в жизни детей Иакова. Иаков обманут точно так же, как когда-то он обманывал своего отца. И послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли». Они лгут. Они договорились соврать. И опять-таки, что посеет человек, то и пожнет, потому что ложь была составной частью жизни Иакова. Он сам обманывал, он сам юлил, он сам хитрил. И теперь он получает это в свой адрес.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, я думаю, и подтверждение этого мы еще увидим в Священном Писании, я думаю, что Иаков понял, что его обманывают. Возможно, не сразу. Возможно, только со временем. Возможно, это было лишь ощущение. Ведь не случайно потом Иаков не отпустится или не захочет отпустить Вениамина с братьями и будет упрекать его и будет упрекать их за то, что они одного сына уже потеряли. Я думаю, что у Иакова будет ощущение, что его обманывают. Мы это нашли. И следующий момент в этом фрагменте, в этих стихах. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет? О лживости вопроса, который они задают, мы даже не будем говорить. Они знают ответ на этот вопрос. Но я обращу внимание на его постановку. Они не говорят, одежда это нашего брата или нет. Они делают акцент на сыне. Они не думают об Иосифе, как о своем брате. Сына ли твоего эта одежда или нет? Говорят они, как будто отделяя себя от Иосифа. А теперь реакция Иакова. Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно растерзан Иосиф». Обратите, пожалуйста, внимание на то, как сыновья Иакова все устроили. Фактически им ведь не пришлось обманывать отца. Он сам сказал про хищного зверя. Он сам это озвучил. Но вот как он реагирует. «И разодрал Иаков одежды свои и возложил вретище на чресла свои и оплакивал сына своего многие дни. и собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподню». Так оплакивал его отец его. Мы с вами говорили о том, что после лестницы Иакова меняются его отношения с Богом. Мы говорили о том, что Иаков растет в своей жизни, растет в своей вере, растет в своем понимании Бога. Но я смею предположить, что в этот момент Иакову не хватает веры. Почему я так говорю? Иаков оплакивает своего сына, его пытаются утешить, он не утешается. И кто-то из нас скажет: ну это понятно, у каждого человека есть определенный период скорби. А что, если эта скорбь затягивается? А что, если человек, и я думаю, что вы с такими людьми встречались, я уж точно встречался, продолжает скорбеть год и два, и даже больше? Причем продолжают скорбеть о тех, кто был верующими, о тех, кто знает Бога, о тех, кто, очевидно, уже сейчас с Господом. Вот эта безутешность, это что? Это знак духовности или признак какой-то серьезной проблемы? Поймите меня правильно. Каждый из нас проходит период скорби. Каждый из нас проходит период, когда мы не можем утешиться. Но вот если этот период затягивается, то, как мне кажется, мы имеем дело с серьезной духовной проблемой. И эта проблема была у Иакова. Иакову не хватает веры. Что я имею в виду? Несколько позже мы будем читать о том, как Давид оплакивает своего сына, умершего сына, который должен был родиться от Версавии. Потом Давид будет оплакивать Авессалома. И в том и в другом случае Давид, конечно, плачет, конечно, сокрушается, но он предает эту ситуацию Богу. Говоря о своем умершем сыне, Давид замечает, что он, Давид, придет к нему, к сыну. Он говорит, что теперь нет смысла больше горевать, потому что сын теперь в другом месте. Этот неродившийся сын пошел дальше. Давид доверяет эту ситуацию Богу. Одна из проблем Иакова заключалась в том, что Иаков любил держать все в своих руках. Иакову было важно, чтобы все у него было под контролем. Обратите, пожалуйста, внимание. Люди, которые привыкли все держать под контролем, больше всего расстраиваются, когда что-то не вписывается в их план, когда что-то оказывается не под их контролем. Я понимаю, что то, что я сейчас скажу, кому-то покажется слишком суровым. Но послушайте внимательно. Если я хочу, чтобы все в этом мире было под моим контролем, то мне очень трудно будет отпустить другого человека, даже если Бог призвал его к себе. Вопрос не в том, что я так благочестив. Вопрос в том, что я хочу, чтобы все было по-моему. Вопрос в том, что мне не хватает доверия Богу. Так вот, Иакову не хватало именно этого качества. Ему не хватало доверия Богу. Он сокрушается о сыне, забыв о том, что есть живущие. Друзья, скорбя об ушедших, скорбя о тех, кого нет с нами, давайте помнить две вещи. Во-первых, давайте помнить, что есть Бог, который почему-то вот так распорядился, он вот так решил. Во-вторых, давайте помнить о том, что есть живущие. Зря скорбел Иаков, потому что, 36 стих, мадианитяне же продали его, то есть Иосифа, в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Строго говоря, Потифар, о котором мы еще будем беседовать, с которым мы еще с вами познакомимся и близко познакомимся в следующих беседах, это руководитель службы собственной безопасности египетского фараона. Это довольно важный, довольно высокопоставленный чиновник. Именно к этому человеку попадает в услужение Иосиф. В заключение скажу еще вот что. 38 глава, к которой мы перейдем в следующий раз, это одна из самых тяжелых глав Священного Писания. Уж точно самая тяжелая глава книги Бытие. В 38 главе история Иосифа как бы прерывается. Мы с вами узнаем о том, что происходит с его братьями. Но 38 глава важна в нескольких отношениях. Братья считали, что, избавившись от Иосифа, они избавятся от проблем. На самом деле, после ухода Иосифа в доме проблем стало еще больше. Почему? Потому что Бог был с Иосифом. И это очень важно. И еще. В 38 главе появятся такие имена, как Иуда, имя, которое мы с вами уже, конечно, слышали. Появится имя Фомарь. А имя Фомарь вы ведь тоже, наверное, слышали, да? Если читали Новый Завет. Да-да, и Фомарь, и Иуда, и Форес упомянуты в родословной Иисуса Христа, в первой главе Евангелия от Матфея. Эти люди попали в родословную Иисуса Христа. Так что же это за история в 38 главе? Да, это страшная история человеческого греха. Но еще это великая история Божьей милости. И вот говоря о жизни всего человечества, ее также можно назвать двояко. Это и страшная история человеческого греха, и великая история Божьей милости. История, участниками которой все мы являемся. Но об этом в следующий раз, в следующей беседе. А на сегодня наше время подошло к концу. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.